Доброе утро, добро пожаловать на наш прямой эфир. Меня зовут Анна, и мы продолжаем одну из самых жизненных и интересных тем, как же женщинам научиться правильно общаться с энергией денег. И с нами вновь на связи Юлия Мишарина, автор курсов и книг для женщин, таких как «Кодекс женского достоинства», «Женщины и деньги», «Женская ответственность». Я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а мы приветствуем нашу гостью. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте, всем доброе утро.
Я хочу начать снова с разрушения стереотипов, потому что изначально как-то привычно, что ответственность за деньги в семье и, в принципе, в мире лежит на мужчинах. Но наверняка на женщинах тоже есть какая-то ответственность за эту энергию. Может быть, вы расскажете, какая ответственность за деньги лежит на женщине?
Спасибо большое, отличный вопрос для начала. Да, действительно, у нас так принято, что вот как бы мужчина, ну то есть это нормально, это является здоровой ситуацией, когда в семье роли таким образом распределены, что мужчина может отвечать за функцию обеспечения, за добывание денег. Но в чем здесь ошибка, в чем ошибка этой идеи? Или можно сказать так, что как можно неправильно воспринять, и как неправильно многие женщины воспринимают эту идею, они впадают в инфантильную позицию. И нет ничего страшнее и опаснее, и разрушительнее в наше время, я подчеркну, именно в наше время, в которое мы сейчас живем, для женщины, чем инфантильная детская позиция. Почему? Потому что если разбирать, например, общество, которое было 300 лет назад, 500 лет назад, 5000 лет назад, там было абсолютно, люди были абсолютно другого качества, люди были абсолютно другого социального воспитания, другой прошивки, то есть люди были сделаны из другого теста. И то, что работало тогда, может быть неприменимо сейчас, как бы мы ни считали, что вот мы будем всеми такими естественными, правильными, у нас все будет классно. Что я имею в виду, что раньше социум предоставлял женщине полную защиту, полное обеспечение в любой ситуации. То есть, если разбирать, например, даже несколько сотен лет назад, женщина никогда не могла остаться одна без защиты. Чаще всего о ней до конца жизни либо заботился муж, заботился сын, либо она могла вернуться в семью родителей. А сейчас, ну, то есть, допустим, да, и ей, в принципе, не приходилось думать о финансовой стороне своей жизни. Как правило, опять же, как правило. Но сейчас у нас ситуация такая, что есть женщины, которым с детства приходится самим не то чтобы себя обеспечивать, обеспечивать всю свою семью, или, например, родители рано умерли, она осталась одна там с братьями и сестрами. Или просто родители, там, например, придерживаются той позиции, что все, тебе 18 лет, ты выехала, и как бы обеспечивать тебя никто не собирается. Ну, я могу продолжать весь эфир, просто рассказывать про разные ситуации, которые происходят в жизни женщин. Например, это только про родителей, да? Если брать мужей, то тоже мужья далеко не все сейчас воспитаны в той культуре, имеют ту прошивку, когда они чувствуют полную 100% ответственность за обеспечение женщины, они могут уйти. Между прочим, то, что раньше, ну, как бы раньше это было дикостью, да, в цивилизованном обществе, сейчас мужчина может уйти, ты можешь от него не добиться никаких алиментов, не знаю чего, твои дети вообще, в принципе, не собираются тебя обеспечивать и даже не имеют такой способности, потому что, если говорить про раньше, то раньше гораздо легче было с раннего возраста начать зарабатывать, обеспечивать и найти себя. Сейчас, например, наши дети или даже мы только в 30 лет начинаем думать, вот, какое же мое предназначение, какая же у меня работа, чем мне заниматься. Ну, как бы, и ожидать поддержки, финансового обеспечения от своих детей, которые выросли, тоже это достаточно рисковая тема. В общем, много-много ситуаций. Есть родственники, которые тебя могут не то чтобы не поддерживать, а пытаться финансово эксплуатировать. И так далее, и тому подобное. К чему я говорю, что сейчас реальность нашего социального устройства, нашего мира, это подталкивает нас к тому, что ответственность женщины за финансы лежит на ней. И, в принципе, это не является чем-то очень страшным, потому что, если говорить про взрослую личность, про взрослую здоровую личность, то обеспечить себя банальными базовыми вещами для выживания — это ее функция. Это ее функция. То есть мы нигде в природе не видим, что какое-то живое существо, какая-то особь, неважно женского или мужского пола, просто была не способна обеспечить себе проживание и пропитание и умирала просто от голода, валялась. Ну, как бы в природе, в дикой природе, в здоровой природе такого не существует. То есть любая особь любого пола может себя обеспечить. Может обеспечить себя и даже свое потомство какими-то базовыми вещами. И, в принципе, это то, о чем мы говорили с вами на прошлом эфире, что ответственность женщины за то, чтобы обеспечить себя, я не говорю про какую-то лакшери жизнь, я говорю про базовые вещи, опять же, повторюсь, проживание, пропитание, какие-то базовые потребности, она лежит только на женщине. И именно это знание, что я могу себя обеспечить, и в любой ситуации, где бы я ни была, как бы у меня ни сложились мои отношения, что бы ни случилось там в моей семье или с моими детьми, у меня есть этот навык, то есть я не пропаду, вот это вот базовое чувство, что я не пропаду, я не умру, в какой бы ситуации я ни попала, у меня есть навык обеспечить себя, прокормить себя. Именно это внутреннее ощущение дает женщине опору на себя. Без того, чтобы иметь опору именно финансовую на себя, невозможно, в принципе, опора на себя. Потому что, опять же, мы это разбирали на прошлом уроке, что если ты не можешь себя базово вылечить, у тебя появилась какая-то болезнь там, или зуб, или еще что-то, и ты знаешь, что ты будешь просто ходить долгами вся покрываться, там, или ну не знаю что, то есть ты просто в шоке, ты в стрессе, ты не знаешь, как закрыть свои какие-то базовые жизненные вопросы, это не имеет ничего общего ни с достоинством, ни с опорой на себя. Вот, потому что ты себя по факту предаешь, то есть ты не способна обеспечить себе свои какие-то потребности. Поэтому к чему я говорю, что для женщины очень важно всегда осознавать, что за мою жизнь, за мою даже финансовую, финансовое состояние, за мое, в общем, за мои деньги отвечаю я в моей жизни. Это очень важно, и это первый шаг к принятию ответственности, в принципе, это одна из важных составляющих принятия ответственности за свою жизнь. И когда, если мы уже переходим к женщине, которая выходит замуж или замужняя, то когда женщина выходит замуж, что происходит в здоровой ситуации? Мы не отдаем полностью, и вот такие вот подняли лапки, легли на кровать, и я не хочу ничего решать, я хочу платьюшко, всю ответственность мужчине. То есть да, мы договариваемся, потому что семья — это, безусловно, команда, семья — это партнерство, и внутри семьи у каждого члена этой как бы классной команды есть свои роли и функции. И в здоровых семьях эти функции и роли обговариваются или заранее, до свадьбы, или уже по ходу дела как-то разруливается это все, но это все обговаривается. И в здоровой ситуации, в принципе, это нормально, когда мужчина берет на себя ответственность за финансовую поддержку, за финансовое обеспечение семьи. И ты как бы делегируешь ему, передаешь ему ответственность за свое, за свою жизнь, за свое устройство, за свои финансы. Но очень важно в этой ситуации не стать такой вот, знаете, глупой инфантильной девочкой и не забывать о том, что эта ответственность, она твоя. И ты ее просто сейчас, вот на время семьи, ну, это может быть вся жизнь, но так или иначе, в семье ты ее делегировала, ты ее доверила своему мужчине. Ты выбираешь того мужчину, допустим, так не во всех семьях, но обычно. Ты выбираешь того мужчину, кому тебе не стрёмно делегировать эту ответственность. И он ее как бы несет. Но ты понимаешь внутри, на подкорке, что если что-то идет не так, а это базовое чувство, это не то, чтобы мы рассчитываем и ждем, когда муж сдохнет, или когда он уйдет от нас, или еще что-то. Нет, это просто внутри всегда. В нашем сознании у нас есть такое как бы ощущение, базовое, инстинктивное, что если что-то может пойти не так, потому что, ну, как бы жизнь, она разнообразная. И вот если мы внутри чувствуем, что в случае, если что-то идет не так, это моя ответственность, и я могу ее забрать себе обратно, и я с ней справлюсь, вот именно это ощущение и дает женщине опору на себя и достоинство. И достоинство в том числе заключается в том, что она не впадает гораздо, скажем так, гораздо меньше, гораздо, во много раз меньше шансов впасть в больные созависимые отношения, если у тебя есть эта внутренняя опора на себя, в том числе финансовая, потому что финансовая зависимость – это очень страшная зависимость. А финансовая зависимость – это огромная почва для насилия в семьях, для манипуляции, для потворствования, деградации, для угроз. И насилие не только эмоционального, но насилие физического в том числе. И когда у нас нет этой внутренней опоры на себя, опять же, я не мужа-ненавистница, не еще что-то, я просто реальный человек, который реально консультирует ежедневно людей, ежедневно читает отзывы, обучает тысячи людей и так далее. И я просто вижу различные ситуации, да, то есть мы адекватны к реальности. В реальности бывает так, что женщина просто не может уйти или выстроить какие-то грамотные границы, или даже возразить как-то партнеру, если он даже вплоть до того, что он может совершать физическое насилие над детьми или над ней, или эмоциональное насилие и так далее. Почему она не может этого сделать? Потому что она знает, что ей просто некуда идти, что она останется одна на улице со своими детьми. Она не сможет их ни прокормить, ничего, родственников у нее никаких нет, или они там уже при смерти, и они сами ждут от нее поддержки, или, ну, то есть так или иначе, много есть ситуаций, почему она не может уйти, и опоры на себя нет, и это состояние для женщины, такой вот безысходности, оно абсолютно разрушительно. И для того, чтобы не доводить до такого, опять же, мы не мужи-ненавистники, то есть мужчины в основном нормальные и так далее, но когда мы впадаем в полную зависимость и безответственность, когда у нас нет этой опоры на себя, начинается же все с маленького. То есть мы не можем что-то возразить, или мы не можем выстроить правильные границы, мы не можем выстроить достойные отношения с партнером. Даже просто банально сказать, что мне это неприятно, пожалуйста, не делай так. Почему? Потому что он скажет, ну иди нафиг, не нравится просто двери, знаешь где, доступ закрыть карточки. Я это вижу, опять же, я это читаю в историях ежедневно почти, когда мужья закрывают доступ, ну то есть манипулируют тем, что они закрывают жене доступ к карте, ну финансовой, то есть буквально перекрывают ей кислород. И ты не можешь даже, в принципе, выстроить нормальные грамотные отношения, потому что ты боишься, что тебе перекроют кислород. И это происходит. Я очень надеюсь, что у наших слушательниц такого нет и никогда не будет. Но я должна об этом сказать. Так вот, к чему я это говорю, что... к чему же я это говорю? Про опору на себя. Вот, про опору на себя.
Спасибо вам большое, дорогая Юлия. Вы знаете, вот на одном из эфиров пришел нам такой комментарий, что женщина, которая работает, зарабатывает деньги, которой нужно об этом думать, ну, какая-то такая недоженщина, что-то с ней не так. Она не смогла так правильно выстроить отношения с этим миром, прокачать свою женственность для того, чтобы мир к ней как-то повернулся. И вот поэтому ей приходится брать на себя мужские функции и работать. Но что-то мне подсказывает, что это неправильное понимание.
Я вот вспомнила, что я хотела договорить по поводу закрытия карточек. Извините. История, когда тебе могут... Я опять же это скажу, потому что это происходит очень часто, слишком часто. Когда ты знаешь, что тебе могут перекрыть твой кислород в форме доступа к карточкам, там, к финансам и так далее, или просто перестать давать деньги. Мы обсуждали уже на прошлом уроке, что для женщины деньги... Они играют очень важную роль инстинктивно. Это ее базовая потребность для выживания, для ощущения, что... ну, в принципе, это у любого человека базовая потребность для выживания — иметь деньги. Но когда женщина чувствует, что мне перекрыли кислород, и я не могу там ни покушать, допустим, ни передвинуться, ни вдохнуть, ни выдохнуть, для женщины это состояние очень болезненное и очень разрушительное. Очень разрушительное. И такие манипуляции... Манипуляции карточками и деньгами являются очень жестким насилием внутри семьи. Мы на практикуме нашем «Кодекс женского достоинства» разбираем, у нас есть целый отдельный урок про виды насилия. Так вот, есть эмоциональное насилие, физическое насилие, сексуальное насилие, территориальное насилие, и есть в том числе финансовое насилие. Так вот, манипуляции тем, что я тебе закрою карточку, я тебе там не буду давать деньги, или там свалишь, будешь жить на улице, умрешь одна от голода, это все финансовые манипуляции, которые очень сильно подрывают психику женщины, потому что они влияют на базовый инстинкт, на базовую потребность женщины в, как это, в самоподдержании, в выживании. Если женщина не чувствует безопасности в отношениях с мужчиной в плане финансов, если она чувствует, что ее в любой момент могут просто перекрыть ей воздух, она начинает находиться в очень зависимом и очень уязвимом состоянии. Очень уязвимым. И, естественно, когда ты постоянно живешь, опять же, возвращаясь к прошлому нашему эфиру, когда ты постоянно живешь в состоянии стресса и небезопасности, у тебя начинают лететь все сферы твоей жизни, начиная со здоровья. Здоровье разрушается, гормональное, все, что происходит, да, вот эти вот гормоны, которые подавляются, то, что мы сравнивали, мы описывали дефициты, как голодовку и стресс как войну, вот это все в твоем теле начинает проявляться. Это очень опасная ситуация. И как же не впасть в такую финансовую зависимость, а по факту это финансовая зависимость? Во-первых, это не всегда означает, что нужно идти на работу, это уже к вашему вопросу переходя, что нужно обязательно идти на работу и зарабатывать себе самой деньги, а иначе мужчина сможет мной манипулировать. Ну, то есть не обязательно выход в здоровые отношения через то, чтобы самой зарабатывать деньги и самой себя обеспечивать. Это не выход. Но, то есть нужно учиться искусству, как выстраивать отношения, как договариваться, как выстраивать свое достоинство, как не позволять к себе недостойного отношения, как и так далее. Короче, огромное-огромное, это большое искусство про женское достоинство, про отношения и так далее. Но к чему я это говорю, что тебе гораздо легче это делать, когда у тебя просто на подкорке есть понимание, что бы то ни было, ответственная за свою жизнь и ответственная за мои деньги я. И я смогу справиться в любом случае. Тогда ты уже не так сильно боишься, например, там, что-то сказать мужу, или в чем-то, может быть, отказать, или сказать, что тебе так неприятно, или что ты не будешь так делать и так далее. Потому что, к чему я это говорю, что насилие, оно же начинается, насилие, то, что вот сейчас модное слово абьюз, да, подавление, какие-то манипуляции, они же начинаются не сразу с перекрытия кислорода, они же начинаются с маленьких мелочей. И потом уже женщина обнаруживает себя в том, что она абсолютно оказалась недееспособной и в полной больной зависимости. Поэтому лучше не начинать... как бы с самого начала лучше иметь вот эту внутреннюю опору, лучше не бояться и лучше выстраивать здоровые отношения, а не отношения, что это мой кошелек и без него я умру, потому что это, в принципе, нездоровая ситуация.
Спасибо за ответ. Вот такой, знаете, естественный вопрос пришел. Вот это понимание ответственности и опоры на себя, это же не просто ощущение на уровне аффирмации «я все смогу, у меня все получится». Правильно ли я поняла, что ну, нужны какие-то реальные действия? То есть женщина, которая без профессии, она должна ну, какой-то профессии даже в семье ну, освоить, какие-то навыки у нее должны быть, чтобы это было ответственность и понимание не на пустом месте, а на каких-то реальных вещах держалось. То есть нужно все равно ведь женщине чему-то учиться, или как это работает?
Да, это именно то, о чем я говорю, что особенно в теме «любовь к себе», там «ответственность за свою жизнь», «опора на себя», очень часто женщины, они такие типа «да, я смогу, я верю в себя, я люблю себя», там я вот это все на уровне просто какой-то установок каких-то там, не знаю, карт желаний мы клеим, «да, у меня все получится, Вселенная мне все даст», или там типа «я люблю себя», но на практике мы себя не любим. Как бы на практике мы за свою жизнь не отвечаем, и на практике мы находимся в зависимости от всего, что угодно, и вообще, ну, то есть наша жизнь, она просто в руках кого угодно, кроме нас. Это часто происходит, и если говорить про финансы, то да, именно это я имею в виду, когда говорю, что мы должны чувствовать практически, То есть не просто чувствовать, типа, Бог обо мне все равно позаботится, или там, Вселенная меня любит, что бы ни случилось, я не умру от голода. Ну, то есть это как бы классно, позитивное мышление и все такое, но наше сознание, ну, как бы, оно не тупое, оно не воспринимает, ну, просто такие слова, оно воспринимает наши конкретные, ну, то есть, как сказать, адекватная реальность. То есть у нас есть реальность в нашем уме, которую мы себе придумали, и она может быть очень радужная, все такое. И есть адекватная реальность, которая подкрепляется реальными действиями и реальными фактами из жизни. И об этом и речь, что мы можем не работать всю жизнь вообще. Мы можем не работать, не зарабатывать деньги. Но мы должны иметь навыки или знания, или понимание, какую-то стратегию, да, для того случая, если мы окажемся в такой ситуации, когда нам это придется делать. Возможно, мы никогда там не окажемся, но для внутренней опоры на себя, для внутреннего спокойствия, как же спокойствие, оно же не должно быть основано на просто какой-то слепой вере. Спокойствие, оно должно быть основано на каких-то конкретных реальных фактах. И вот это вот внутреннее спокойствие должно быть подкреплено тем, что я знаю, что, допустим, я смогу, я не пропаду, да, я смогу, если что, я знаю, где найти там работу, я знаю, через кого выйти, кто мог бы мне помочь найти работу, у меня есть какие-то связи, у меня есть какое-то образование, хотя сейчас, к сожалению, если женщина, допустим, вступает в семью и входит в декрет, допустим, там лет на 10, с одной корочкой образования, с одним дипломом, через 10 лет, если ты захочешь, допустим, найти какую-то себе работу или, ну, там, чем-то заняться, с этой корочкой, твоя корочка уже будет никому не нужна, потому что образование очень быстро, ну, сейчас мир очень быстро меняется, и вообще не факт, что эта бумажка кому-то нужна, и эта конкретная профессия кому-то нужна. И в этом случае нужно просто, сейчас я скажу вот очень важную вещь, может быть, это вообще тема для отдельного эфира, самое важное качество в нашем мире сейчас — это адаптивность. Что такое адаптивность? Если перевести с модного на русский, то адаптивность — это навык приспосабливаться к различным условиям жизни. Это гораздо ценнее, чем у тебя есть. У меня есть образование, у меня 3 высших образования, 2 красных диплома, и там, не знаю что, пройдет 10 лет, ты выйдешь из декрета, они могут быть вообще никому не нужны, и, ну, как бы, вот, или там есть профессии, которые за несколько лет изживут себя и тоже уже будут абсолютно не нужны. И если ты держишься за свое какое-то образование, за свои дипломы какие-то или за какую-то конкретную профессию, то ты тоже как бы под вопросом, потому что она может оказаться уже не востребована. Поэтому самое важное качество для формирования опоры на себя — это вот эта адаптивность. Самый важный навык — это навык подстраиваться и адаптироваться под различные условия. Что это означает? Это означает гибкость мышления в первую очередь. То есть я знаю, что если что, я не пропаду. Я знаю, где найти, там, где получить дополнительное образование, или как повысить квалификацию, или у меня есть знакомые, у меня есть связи, связи — это тоже очень важно, у меня есть связи, которые помогут мне не пропасть, там, подкинут мне какие-то варианты, у меня есть друзья, которые мне помогут. Даже такие вещи, они очень помогают в опоре на себя. У меня есть какие-то навыки, которые всегда смогут, как это сказать, ну, в общем, которые всегда меня поддержат, с которыми я не пропаду. И самое главное, у меня есть вот эта гибкость мышления видеть варианты. В чем проблема наша, особенно вот если говорить про поколение, которое было воспитано в советское время, что, допустим, ты родился, ты пошел в школу, ты пошел в университет, и ты получил какую-то профессию, ты инженер, и все, тебе дали работу, и ты до конца жизни инженер, у тебя до конца жизни будет, ну, то есть тебе гарантировано, хотя по факту никаких гарантий нет, и мы это видим в реальности, что, ну, как бы, эта вся схема не работает, но у тебя, ну, то есть люди, они живут в мышлении, что моя профессия, там, это навечно, и мое образование — это гарант того, что у меня всегда будет все. Но сейчас гораздо важнее видеть разные возможности, уметь, если что, сменить профессию, уметь, если что, найти какие-то другие варианты. Сейчас вот через онлайн есть огромное количество зарабатываний. То есть вот это вот жесткое, грубое, так сказать, негибкое мышление, оно очень сильно мешает. И гибкость мышления, вот эта адаптивность, другими словами, она и обеспечит нам опору и какой-то навык находить варианты и видеть разные варианты тогда, когда нам это потребуется. Возвращаясь к вашему вопросу, конечно же, какие-то базовые навыки должны быть у каждой женщины. И даже это не то, что я обязательно должна получить там профессию какую-то, прежде чем выйти замуж, чтобы, если вдруг что, мой муж вдруг умрет, чтобы зарабатывать деньги. Нет, это не про это. Например, у меня, в принципе, так сложилась жизнь. Я сделала такой выбор, что у меня нет высшего образования. Сейчас я живу в другой стране, я гражданка Молдовы и так далее. И я, в принципе, это сложно получить высшее. И большой вопрос, нужно ли оно сейчас. Потому что те навыки, которые я получаю через другие виды образования, они гораздо ценнее, они приносят мне в 1000 раз больше денег, чем какой-нибудь там красный диплом где-нибудь в Кишиневе или в Украине. Но к чему я это говорю, что гораздо важнее, чем высшее образование, навыки, которые ты сможешь монетизировать. То есть через которые ты сможешь зарабатывать. И эти навыки — это не всегда что-то очень такое высокое, что-то очень такое, знаете, суперсложное, супертехническое. Даже просто навык найти хороших людей, найти хорошие связи и классно убирать, допустим, просто классно убирать, или классно готовить, или классно находить связи, находить контакт с детьми, он уже может дать тебе огромный заработок, огромную возможность к заработку. Допустим, это простые такие вещи, и, в принципе, убирать — это то, что доступно любой женщине всегда. И это не то, что быть уборщицей — это что-то малооплачиваемое и так далее. Если, опять же, у тебя есть вот эти вот адаптивность, если рассмотреть уже профессию работы уборщицей, можно назвать это клининговый эксперт, фея чистоты и так далее, то если у тебя есть навык ухода за собой, навык выстраивать грамотные отношения, навык подавать себя и так далее, то ты можешь зарабатывать очень большие деньги, работая в каких-то крутых частных предприятиях или работая в домах обеспеченных людей. Ты можешь также расширить свою квалификацию до не просто фея чистоты, да, как клининг, а до домоуправленца, помогать там не только с уборкой, но и с закупками, ну и так далее. То есть, к чему я говорю, вот это вот качество адаптивности, что ты можешь видеть разные варианты в любой ситуации. Вот именно это то, что должно быть, я считаю, в наше время у всех женщин. И это не только я считаю, в принципе, это то, что даже внутри ультра каких-то, как сказать, ультратрадиционных духовных обществ, я слышала от очень успешных, глубоко замужних, целомудренных женщин, которые говорят, что наша жизнь сейчас, в наш век в Кали-Югу такая, что это очень важно для женщины. Именно иметь опору на себя в этом смысле.
Спасибо большое за упоминание этого важного навыка гибкости или адаптивности. Я помню, еще древние есть пословицы, поговорки такие, что вот гибкий прутик, его сложнее сломать, потому что он может подстраиваться под условия, и это действительно очень важно. Если вернуться к тому, с чего мы начали, мне кажется, очень часто такая ситуация, когда женщине приходится работать, например, ее не поддерживают родители, вот с юного возраста она работает на работах, чтобы просто себя прокормить, и от этого стресса, просто когда она встречает более-менее нормального мужчину, который может ее обеспечивать, она думает, ну, наконец-то я могу снять с себя это тяжелое бремя, наконец-то обо мне кто-то позаботится, и выходит за такого мужчину замуж, не проверив, например, его, как-то не особо, там, смотря на его ценности, просто чтобы сбросить с себя груз этого стресса работать. Вот почему это происходит и как избежать этого?
Да, это как раз и есть про отсутствие ответственности за свою жизнь, что для меня обеспечение себя — это какое-то очень тяжкое бремя. И для того, чтобы от него избавиться, как вы правильно сказали, я просто выхожу замуж за первого попавшегося мужчину в штанах с кошельком. И, в принципе, это очень опасная ситуация, которую я встречаю часто, к сожалению, когда мы выстраиваем, когда мы вступаем в отношения не с личностью, а с функцией. У меня на практикуме есть отдельно большой, очень большой урок, разбор про разницу... Про разницу личностей и функций. Так вот, обеспечивать финансово – это функция. Кормить, там, готовить вкусную еду – это функция. Допустим, обеспечивать функция мужчины, кормить вкусненько или там не знаю что еще. Господи, одну секунду. Алло? Да. И у меня эфир. Простите. Так вот, это был муж, и для меня это очень важно было, потому что я же целомудренная женщина, вы же понимаете, это непросто, и мне нужно было очень срочно ответить. Так вот, это функция, обеспечивать – это функция. И если мы уже с самого начала отношений из страха там умереть от голоду, из страха остаться одной без денег пропасть, если мы рассматриваем человека не как личность, а как функцию, то наши отношения сразу же обречены на такие функциональные отношения. В функциональных отношениях, где я тебе даю одно, а ты мне даешь другое, нету на самом деле любви, там нету кайфа, там есть просто вот, ну, чтобы не пропасть, да, мы вот друг перед другом выполняем какие-то функции. Но в этих отношениях нет глубокого удовлетворения, потому что по факту мужчина выходит замуж не за тебя как личный, мужчина женится не на тебе как на личности, а на вкусном обеде и на гарантии секса вечером, а ты выходишь замуж за мужчину не конкретно за этого мужчину, потому что для тебя это самый лучший мужчина, потому что это великолепный мужчина, с которым ты кайфуешь, с которым у вас великолепный союз, и вы друг друга усиливаете, как это сказать, у вас синергия, да, вы просто, вам так интересно друг с другом, вы так любите друг друга, вы можете сутками напролет общаться, быть вместе, и вам очень кайфово, у вас много общих целей, у вас очень много общих интересов, вы просто кайфуете друг от друга, да, то есть ты выходишь замуж как бы не за такого мужчину, а ты выходишь замуж просто за кошелек, ты обеспечиваешь себе гарантию какую-то финансовую, и, конечно же, это провал, конечно же, это трагедия, в личной жизни женщины, когда ей кажется, что она вынуждена это делать. Опять же, она не вынуждена это делать, а ей кажется, что она вынуждена это делать. Почему? Потому что отсутствует опора на себя, отсутствует ответственность за свою жизнь в плане финансов. Поэтому, то есть женщина, она не умеет, да, она не умеет обеспечить себя, она не умеет заработать себе, поэтому она себя обесценивает. Настолько, это все про обесценивание, я хочу повторить, что это обесценивание себя. Настолько, что ты вступаешь в отношения ради функции, ты вступаешь в функциональные отношения. Вот. И, конечно, дальше зависимость, то есть это вступление в такие отношения для женщины – это открытая, просто зеленая трасса, это как это зеленый свет по огромной широкой трассе, путь в которую только один – в больную финансовую зависимость. Потому что если у тебя нет никакой опоры на себя, нет навыка, если ты, в принципе, вышла замуж, чтобы тебя обеспечивали, то, естественно, именно это и будет поводом для манипуляции. Это будет развращать мужчину. Это будет развращать даже адекватного мужчину. Это может, не обязательно будет, но это может развращать даже адекватного мужчину, потому что он чувствует в тебе жертву. Он чувствует в тебе слабую позицию, и он чувствует, что через это он может тебя продавить. Он может получить от тебя все, что хочет, он может тебя продавить, и он, естественно, этим воспользуется. Потому что если мужчина не супер какой-то возвышенный, не супер качественный, не супер благочестивый, каких в наше время, ну, как бы не так много, да, я уже начинала с этого эфир, что у нас сейчас как бы... Наша прошивка, она не самая лучшая. У нас нету огромного количества каких-то благочестивых качеств. Мы как бы, ну, такие, знаете, 50-50. Что есть хорошее, есть плохое. Так вот, такая больная зависимость с нашей стороны, она будет огромным поводом для финансового насилия и для манипуляций. И мы будем, поскольку нам опять же некуда идти, потому что мы вышли замуж просто, чтобы нас кормили, и у нас было жилье какое-то, мы будем вынуждены идти на все, что угодно, и терпеть все, что угодно, для того, чтобы просто остаться в этих отношениях. Опять же, почему? потому что мы сами опоры на себя не имеем. И дальше, если рассматривать разные жизненные ситуации, то если, допустим, партнер умирает, или у партнера какой-то финансовый кризис, допустим, у нас же астрологически, да, периоды бывают разные, и не всегда мужчина, за которого ты вышла замуж, когда он был на коне, не всегда он будет на коне всю жизнь. Его бизнес может развалиться, и если твои отношения, ну, допустим, ему потребуется, там, допустим, полгода или год, или несколько лет, чтобы восстановить его заново. Если у тебя отношения с ним выстроены только на основе того, что он тебя обеспечивает, как только он выпадает из своей функции, как только он не может выполнять свою функцию, он сразу становится для тебя неинтересен. И я уверена, что наши дорогие слушательницы могут привести много примеров из реальной жизни, когда мужчина становится финансово как бы на какое-то время недееспособен, не по своей воле, а потому что так сложился период сейчас. И его оставляют и уходят к другому. Почему? Потому что изначально отношения были на уровне функции. Ну и много очень опасных вещей, к которым ведет именно то, что женщина обесценивает себя и выходит замуж за кошелек. И, конечно, ни о какой любви, ни о каком счастье, ни о каком глубоком удовлетворении от таких отношений не стоит говорить в такой семье. И поэтому, в том числе, поэтому я всегда советую девушкам, которые не замужем, у меня есть отдельный урок в одном из моих практикумов про то, как оставаться достойной, как сохранять достоинство для незамужней женщины. И вот один из важных советов для тех девочек, кто не замужем, это формировать эту опору на себя для того, чтобы не выскакивать замуж как можно скорее за первого попавшегося человека, который мне улыбнулся, и потом страдать. А вот эта вот финансовая опора, это не только про финансовую опору, на самом деле ей должна быть эмоциональная опора на себя, эмоциональное здоровье, чтобы не бежать от травм, хорошая самооценка, независимость от мнения общества, что там мама говорит, когда ты уже выйдешь замуж, ты никто. Ну, то есть много-много есть вещей, но у нас как бы сейчас разговор про деньги. Так вот, когда ты чувствуешь, что финансово у тебя все нормально, и у тебя нет дикой спешки выйти замуж хоть за кого-нибудь, ты можешь нормально выбирать, у тебя есть время. У тебя есть энергия на то, чтобы присматриваться, чтобы отказывать, чтобы не бегать за мужчиной самой, чтобы он за тобой ухаживал, чтобы выбирать самый лучший вариант, чтобы, если что, не бояться потерять эти отношения, этого ухажера и дождаться кого-то лучшего, потому что ты не умрешь, пока ты будешь его ждать, ты не умрешь с голоду. Или, например, если ты очень сильно хочешь замуж, потому что тебе нужно найти какие-то деньги, то ты будешь, естественно, даже неосознанно, ты будешь игнорировать недостатки другого партнера. Может быть, ты их как бы и увидела бы, если бы ты хотела реально трезво его оценивать. Но вы знаете, когда мы что-то очень сильно хотим, мы игнорируем объективные какие-то недостатки этого. Даже если мы выбираем дом, вот мы влюбились в дом, то мы не видим, что там в нем какие-то фундаменты, проблемы и так далее. Точно так же здесь, когда мы очень сильно, срочно хотим замуж, и мы нашли человека, который может нас обеспечить, то мы становимся как бы слепыми к его недостаткам, которые потом испортят нам всю жизнь. Почему? Потому что мы просто хотим скорее выйти в это, ну, как бы выйти в эту финансовую безопасность. То есть мы даже не сможем нормального выбрать себе партнера, просто потому что мы будем в спешке. И поэтому, в том числе, всем женщинам рекомендуется иметь вот эту вот внутреннюю опору на себя финансово, взять на себя финансовую ответственность за свою жизнь. Это не значит самой работать, это означает понимать, что ты не умрешь, ты себя сможешь прокормить в любом случае. И это является фундаментом для здоровых отношений.
Да, звучит это очень вдохновляюще, очень ценно то, что вы говорите о том, чтобы не воспринимать другого человека как функцию. Это все-таки очень ценная вещь. И знаете, есть вопрос у нас, так как мы часто обращаемся, как к примеру, к прошлым временам, вот такой интересный вопрос пришел. Доброе утро, как вы объясните тот факт, что в восточных странах женщину выдают замуж, и она вообще не выбирает, а разводов нет практически даже сейчас? Также до появления эмансипации и уравнения мужчин и женщин мало кто из женщин женщин выбирал личность, но тем не менее уровень культуры отношений в семье был на несколько порядков выше современных семей по выбору. Прокомментируйте, пожалуйста.
Давайте по очереди по вопросам. Какой первый вопрос? Можете еще раз зачитать?
В общем, в восточных странах женщину выдают замуж, и она не выбирает мужа, не выбирает личность, то есть выходит не за личность мужа, а просто ее выдают. Но разводов меньше и отношения лучше. Вот почему так происходит?
Во-первых, то, что отношения лучше, не равно нет разводов. Ты можешь жить 40 лет с человеком, находиться в глубоком подавленном состоянии, без любви какой-то, без связи, и находиться даже терпеть насилие, и при этом со стороны это будет выглядеть как «Вау, у вас классные отношения, у вас золотая свадьба, вы 50 лет вместе», при этом вы просто соседи друг для друга. Как бы. То есть я бы не уравнивала то, что обязательно в таких семьях хорошие отношения. Мы не знаем. Есть семьи, в которых хорошие отношения, есть семьи, в которых нехорошие отношения. И тут еще вопрос в том, что для вас хорошие отношения. Но, в принципе, это аргумент очень здоровый. Это как бы я сразу такую ремарочку сделала, что нужно рассматривать конкретную семью, и это полный миф, что вот в восточных странах у всех хорошие отношения. Ну, как бы, нет. Если посмотреть статистику домашнего насилия, например, вот просто прогуглите статистику домашнего насилия, насилия в семье. Насилие в том числе над женщинами можно разобрать. Какие страны у нас на первом месте? На первом месте страны, я когда практикум свой разрабатывала, у меня там есть прям статистика, я сейчас не помню точно, но примерно это был какой-то Пакистан, Афганистан. В общем, это все восточные страны, при этом страны не типа там Дубай, где процветающая, да, культура, а страны именно третьего мира, но где очень жестко сохраняются вот эти вот жесткие правила в плане семьи, но при этом без культуры уважения и почтения. То есть смотрите, что мы имеем сейчас. Поэтому, опять же, как бы домашнее насилие, первое место, пожалуйста, вот восточные страны. Давайте не будем говорить о том, что там все так прекрасно, и так, как нам описывают некоторые, знаете, лекторы. Что, ну, в общем, вы поняли.
Поэтому
не все так прекрасно.
Без ответственности никуда не деться. Без ответственности женщины.
Но все-таки аргумент здоровый, и нужно это обсудить правильно. Смотрите, то, что было, например, раньше, та культура, которая была раньше, я об этом начала, что в ней люди были совершенно другого качества. И помимо того, что были принципы, что женщина, допустим, не работает, что женщину выдают замуж родители, женщина сама действительно, она не всегда выбирала, хотя в древней ведической культуре и на Руси были смотрины, были своимвары, то есть женихи, они добивались женщин так или иначе, родители, это в высших кастах, да, родители устраивали турниры для своих дочерей, чтобы мужчины, да, чтобы парни, женихи, чтобы они доказали свое достоинство. И всегда, на самом деле, мнение женщины почти всегда, оно учитывалось. Если она не хотела выходить замуж, то насильно ее далеко не всегда заставляли это делать, потому что, ну, культура была другой. Но в этих культурах качество родителей, качество женихов, качество невест, они были совершенно другие. Родители, они действительно были доброжелателями. На самом деле были доброжелателями своим детям. Кто из нас сейчас может подтвердить на 100%, что мои родители точно мои доброжелатели, что они не хотят просто от меня избавиться, или что они мне не завидуют, они, ну, не манипулируют и так далее. Есть очень много семей, где, ну, далеко не всегда родители это действительно такие вот полностью любящие, полностью здоровые доброжелатели. Мои родители, например, для меня супер доброжелатели. Но, опять же, сейчас общество очень быстро развивается. И то, что для меня ценность, особенно вот для тех, кто у нас слушательницы Веда Радио, то, что для вас является ценностью, то, что для вас является вашими приоритетами в жизни, вашими жизненными принципами. Допустим, вы не пьете, там, не курите, может быть, вы не едите мясо, вы хотите заниматься сексом только в браке, там, и так далее. А ваши родители, допустим, они абсолютно из другой оперы, они из другого теста. Это не то, чтобы это хуже или лучше, просто сейчас такое общество, такое время, что мы не можем делегировать и доверить выбор партнера своим родителям. Почему? Потому что, ну вот мой папа, например, он бы хотел, чтобы мой муж, там, я не знаю, с ним вместе бухал, ездил на рыбалку, допустим. Это не так, как бы, наверное, хотя я не знаю, я не спрашивала у папы, честно говоря, но я к чему говорю, что он бы видел, ну, идеального партнера для меня совсем по-другому. Почему? Потому что очень быстро меняются поколения, очень быстро общество развивается. И поэтому сейчас, к сожалению, мы не можем уже жить в той культуре и делегировать, и доверить свою ответственность за выбор партнера своим родителям. Конечно, в семьях, где есть какая-то династия, есть культура, возможно, у наших с вами детей так будет, что наши дети, они будут нам доверять, они будут с нами в одними ценностями, одними принципами жить. И тогда у них будет такое к нам уважение и доверие, что они будут принимать наши там какие-то советы, наши рекомендации и так далее. И я знаю даже сейчас семьи, где родители, они даже подбирали там астрологические, и просто благодаря своему опыту они подбирали партнеров своим дочерям, там своим детям и так далее. Такое и есть. Но на 100% гарантировать, что мы будем так жить сейчас, особенно сейчас, это утопия. Поэтому все-таки ответственность за выбор партнером сейчас на нас. Но я ушла, опять же, чуть-чуть далеко от вопроса, возвращаясь к вопросу. Вопрос был, что в восточных семьях живут в основном как функции, и это нормально. Да, безусловно, если говорить про древнее общество, про, может быть, ведическое общество или древнеславянское общество, то там действительно гораздо важнее было не эта совместимость на уровне личности и кайф друг от друга на уровне личности, а именно просто хорошая совместимость, и брак был больше как бы для функций. То есть мужчина брал на себя свою часть, женщина свою часть, они друг с другом очень классно сотрудничали. То есть первично было выполнение обязанностей и исполнение своих функций друг перед другом, чем как бы любовь и отношения и так далее. Раньше было действительно так. И такая семья, она в принципе очень крепкая. Почему? Потому что гарантия крепкой семьи – это то, что каждый исполняет свои функции. И все. И это очень классная, очень рабочая схема. Это именно то, о чем спрашивает дорогая наша слушательница. Да, это действительно так, что в древних культурах, как правило, брак и, в принципе, институт семьи, он больше про обязанности и про функции наши, чем про наши личностные отношения. И теперь встает вопрос, почему раньше так происходило и почему сейчас у нас уже не так? Потому что раньше институт семьи и культура и социум имел совершенно другую форму. Раньше мы могли получить свою реализацию, свой кайф от отношений, свою потребность в общении там реализовать и так далее через огромные семьи. Через большие семьи, через праздники, через то, что страна была очень процветающей, и ты себя кайфово там чувствовал, и у тебя были разные там мероприятия. Ну, то есть, допустим, у женщины, да, у нее было столько... Ну, ты жил, как правило, все жили не друг с другом, как мы сейчас, да, как-то нуклеарные семьи, капсульные семьи называются, а ты жил в огромной общине, и ты мужа мог увидеть один раз в день, привет, пока, там поцеловались, пошли погуляли раз в неделю, и все, как бы пошли зачали ребенка, вы даже не жили в одной комнате, вы даже не спали вместе очень часто, у женщины было свои женские покои на женской половине, у мужчины были свои, то есть и ты кайфовала со своими там, с кучей детей, внуков, племянниц, со своими там, с другими женами, например, мужа, или со своими родственниками, ты жила с родителями, ну то есть, понимаете, потребность в общении и в этих отношениях, она удовлетворялась через миллион других вариантов. Сейчас, к сожалению, мы живем, то есть абсолютно все общество, оно устроено совершенно по-другому. И мы как бы держимся вот друг за друга. В нашей жизни очень часто у нас нет никого, кроме вот друг друга. Мы живем отдельно. Большинство людей просто для того, чтобы сохранить свою психику и отношения, они не должны жить с родителями. Чаще всего жизнь с родителями сейчас, к сожалению, она ухудшает отношения в семье, а не улучшает, так как было раньше, да? То есть мы как бы немножко больше зависим друг от друга эмоционально, и нету огромной поддержки от общества. Нет огромной поддержки, нет удовлетворения наших потребностей от общества, от государства, от родственников, нету больших крепких семей, нету там каких-то общин. Раньше говорилось, да, что чтобы воспитать ребенка, нужна целая община. То есть нужна целая деревня. То есть раньше это было, ну, абсолютно все по-другому. И у нас не было такой потребности. Сейчас мы очень сильно зависим друг от друга, и по факту мы вот как маленькая капсульная семья, которая держатся друг за друга, и больше очень часто у нас в мире, может быть, никого и нет. И поэтому, как бы, требования к отношениям сейчас в наш век, они у нас другие. Ожидания от отношений, закрытие потребностей внутри этих отношений, оно другое. Это есть несколько причин, на самом деле, ответов на вопрос, но это одна из важных причин. Понимаете, о чем я говорю? Вот если слушательница сейчас услышала ответ, я бы хотела услышать ее обратную связь. То есть абсолютно все общество работало совершенно по-другому. И гарантия твоего удовлетворения, она была совершенно в другой форме, чем сейчас. Сейчас же мы все-таки, во-первых, сами можем себя обеспечить, и мы не выходим замуж просто, чтобы нас покормили и так далее. Во-вторых, это является для нас необходимостью. В-третьих, отношения на уровне личности, они для нас, как это сказать, они для нас сейчас гораздо-гораздо важнее, чем раньше, потому что мы живем, в общем, вы поняли, я долго это все рассказывала, потому что мы живем совсем в других отношениях, совсем в другом социальном устройстве. И представьте сейчас, ну, очень редко можно представить семьи, которые реально живут там 3-4 поколения, все вместе, и ты можешь вообще, ты от мужа особо там и не зависишь эмоционально никак, ты занимаешься своей деятельностью, ты кайфуешь от нее, и он просто вот действительно как функция, чтобы с ним там зачать детей, чтобы вместе пообщаться там, увидеться один раз в день и так далее. Поэтому применять, пытаться применить принцип, который работал раньше, сейчас, для того, чтобы это сделать, нужно не просто взять идею какую-то, а нужно воспроизвести все условия. Если мы берем какой-то дикий африканский цветок и привозим его в Россию и сажаем его, не давая ему всех условий, то он не выживет. Точно так же, если мы берем какие-то принципы, которые работали в какое-то время раньше, но не воспроизводим все условия, которые были в то время раньше, то это будет провал. Это будет провал, это будет разрушенная семья, это будет неудовлетворение, депрессия и глубокое разочарование.
Очень классный, глубокий разбор темы. Спасибо большое. Мне кажется, он важен для того, чтобы понять, в каком мире мы сейчас живем, потому что у нас есть какие-то представления, кто такая женщина, потому что мы читаем Веды, мы знаем примеры женщин древности. Нам кажется, что мы должны жить точно так же, но мир другой сейчас, и условия другие, поэтому ответственность тоже у нас другая и более большая на нас лежит. И вот, чтобы вернуться в реальный мир, вот такой вопрос пришел. Очень часто так происходит, что женщины начинают работать, чтобы обеспечить себя и иногда своих детей, но забывают про другие роли, особенно роль матери. То есть, как не переборщить с этим навыком зарабатывать и все усилия кинуть только на опору финансовую?
Это вопрос к вашему разуму. Если у вас есть разум, то вы сможете чувствовать, анализировать реальность и балансировать свои действия. Если у вас его нет, то вы будете залипать в роли, как бы, кормилицы, или в роли матери, или в роли жены и так далее. Это все вопрос к вашему разуму, к вашим, как бы, навыкам адекватно действовать внутри реальности. Если вопрос в том, что женщина одна, допустим, мать-одиночка, то это ее первичная функция матери обеспечить своих детей пропитанием, ну, себя и так далее. Но, конечно, помимо этого нужно учиться управлять временем таким образом, чтобы уделять внимание также эмоциональное, чувствовать потребности и так далее. Но я понимаю, что, опять же, это нездоровая ситуация. Когда женщина одна должна обеспечивать, это не самая естественная, не самая здоровая ситуация. Поэтому что-то как бы что-то, возможно, будет страдать. Вы не можете быть идеальной во всех ролях, если вы находитесь не в идеальной ситуации. Поэтому, возможно, да, вы будете уделять своим детям меньше внимания. Да, возможно, они пойдут в садик раньше, чем вы там планировали. Или вы вообще не планировали их отдавать в садик, а вам придется это делать, потому что вам нужно как-то прокормить и так далее. То есть, возможно, все идеально не будет, но если вы владеете навыками тайм-менеджмента, да, то есть управления временем, если вы можете дать детям за меньшее количество времени удовлетворение их каких-то потребностей в общении, в вашей любви, в вашем внимании и так далее, то вы сможете, в принципе, воспитать, ну, как бы сохранить вот эту вот здоровую привязанность. Потому что не всегда, опять же, можно видеть, что есть женщины, которые живут 24 на 7 со своими детьми, но при этом они игнорируют своих детей как личности. Они тоже заинтересованы только в себе и в детях как в функции. Это, опять же, большая тема личность и функция. Но если ты как мать только как функция, то ты видишь ребенка только как функцию. Тебе не интересно, что он чувствует. Тебе не интересно, как он, как прошел его день там, в школе или еще где-то. Тебе интересно, покушал ли ты и одел ли ты шапку, допустим. То есть даже то, что ты живешь и все время с детьми 24 на 7, не гарантирует то, что ты будешь классно закрывать все их эмоциональные потребности. Поэтому если вы оказались в такой ситуации сложной, где вам нужно и обеспечивать семью, и как-то поддерживать детей эмоционально, то для вас это, конечно же, челлендж определенный, это задача непростая, но вы сможете с ней справиться через то, чтобы правильно организовывать время и давать за меньшее количество времени больше какого-то эмоционального доверия, укрепления привязанности и так далее. Ну и, конечно же, если у вас есть разум, то со временем вы сможете находить такие варианты заработка для того, чтобы уменьшать количество рабочих часов, но при этом зарабатывать больше. Потому что мы уже говорили с вами на первом или на втором эфире, что для того, чтобы зарабатывать больше, нужно работать не больше, а головой. Поэтому найти такие возможности обеспечения своей семьи, своих детей, для того, чтобы меньше работать, но достаточно иметь, это в данной ситуации для вас как бы задача. Это то, что вы должны сделать. И, в принципе, сейчас в век интернета, особенно благодаря коронавирусу и всей этой истории, есть очень много возможностей работать из дома, работать в декрете, работать онлайн, не только быть с детьми, но и путешествовать с ними в том числе, и зарабатывать из любой точки мира и так далее. Поэтому, в принципе, возможности есть. Главное, опять же, вот вопрос к нашим слушателям, что главное в этой ситуации, какое качество главное в такой ситуации и в любой ситуации, которую можно разбирать. Главное качество, опять же, адаптивность. Главное качество, главный навык, навык подстроиться под эту ситуацию. У вас есть ваша реальность. Ваша реальность может быть не идеальна. В вашей реальности вы одна, и вы должны обеспечивать детей. И в вашей ситуации ваша адаптивность – это гарант того, что вы сможете классно организовать свою жизнь и увидеть эти возможности. Увидеть возможности работать онлайн, увидеть возможности там, общаться с детьми, ну то есть так или иначе, вы их увидите. Но если у вас нет адаптивности, то вы их просто не видите, и вы будете выбирать или-или. Или я работаю, или я сижу с детьми, или я там жена, или я мама, ну допустим. Вот, поэтому, опять же, все возвращается к качеству, к навыку видеть возможности, быть гибкой и находить варианты. Потому что, ну, как бы, можно сколько угодно жаловаться, что да, моя жизнь не идеальная, не ведическая, вот я в разводе, или вот мой муж умер, и я должна сама, как бы, кормить детей. То есть можно жаловаться и впадать в жертву, а можно признать, что сейчас у нас такое время, такое общество, когда это происходит, это... Я не могу с этим уже ничего сделать, и я должна, моя ответственность за мою жизнь и за жизнь моих детей проявить как раз-таки вот эту адаптивность. Поэтому адаптивность – это ключ ко всему.
Я помню тоже одну из пословиц, которую очень часто слышала, что мудрые люди ищут возможности, а не очень мудрые ищут либо виноватых, либо причины, почему так все плохо. Поэтому спасибо большое вам за ответ. И вот такой коротенький вопрос. Как вы относитесь к идее «мужские деньги – это деньги семьи, а женские деньги – это деньги только женщины»?
Это очень классный вопрос. У меня на практикуме про деньги мы разбираем отдельно, отдельным уроком большим, разные возможности финансового, как это сказать, разделения бюджета в семье. Есть очень много разных вариантов. Они все рабочие, есть получше варианты, есть похуже варианты. Может быть, мы с вами в следующий или какой-то из следующих эфиров посвятим. Это очень интересная тема, на самом деле, посвятим разным таким вариантам. Давайте, кстати, это запланируем. Но если ответить коротко, то это хорошая рабочая схема, которая поддерживает, во-первых, в мужчине вот это вот ощущение нужности, ценности, ощущение, что он, ощущение его роли добытчика в семье. И при этом для женщины, которая хочет чем-то классным заниматься, у которой есть ресурс там иметь какое-то свое дело, то есть то, что женщина зарабатывает деньги, когда она хочет это делать, это не развращает и не делает мужчину ленивым и как бы не перекладывает с него на женщину ответственность, потому что женщины деньги, она как бы с них кайфует, но они не живут на них. Поэтому, в принципе, это очень хороший, один из, наверное, самых идеальных вариантов, как можно устроить свой быт, как это сказать, свой бюджет в семье.
Очень интересно и здорово, что нам предстоит еще много интересных тем. И вот вы просили ответ слушательницы на вашу речь о разнице культур прошлого и современности. И вот она прислала такой ответ. Так может все-таки стоит строить правильное общество, чем решать уравнение, ошибка которого в самом начале, и результат, соответственно, непредсказуемо неверный.
Да, стройте правильное общество, пожалуйста. Я не против, я буду очень ждать, когда вы построите это здоровое и правильное общество. Но вопрос в том, что, во-первых, это займет несколько веков. Я, например, строю. Я, например, жду ребенка, которого я буду воспитывать совершенно в других, в других ценностях, в других пониманиях, который был уже зачат людьми с другими качествами, другими ценностями, другими пониманиями. Он будет иметь совершенно другую прошивку. Он будет слеплен из другой глины, понимаете? Потому что наши установки, наше восприятие, наши качества, они закладывались с раннего детства, еще с момента зачатия. Поэтому думать, что давайте мы сейчас все вместе изменим это общество и сделаем общество классным, традиционным и все такое. Давайте, но это очень сложно. Это очень сложно, потому что мы люди уже из другого теста. У нас уже в натальной нашей карте астрологической, мой муж астролог, я вам это говорю 100%, у нас уже у многих неизбежность или там 99% неизбежности развода в этой жизни, или у нас уже карма такая, что мы вообще не выйдем замуж. Интересно, как, то есть есть вещи, которые ты не можешь избежать, потому что ты их сформировал в своей прошлой жизнью. В своей прошлой жизни ты создал себе своими греховными действиями, а мы сейчас в Кали-Югу греховные люди, ты создал себе греховными действиями эту жизнь и эту такую судьбу. И как ты будешь вот с такой судьбой, допустим, ты не сможешь избежать этого полностью. Конечно, судьба меняется, но есть вещи, которые ты не сможешь изменить. И ожидать от себя, что твоя жизнь пройдет, вот сейчас ты узнал, прочитал там книгу, послушал лекции, и все, и вся твоя жизнь, она на 100% изменится прямо сейчас. Нет, есть вещи, которые ты в этой жизни не сможешь изменить. Есть люди, которые ты не можешь изменить. Ты не можешь изменить своих родителей, ты не можешь изменить их качество, ты не можешь изменить их установки какие-то. И имеет смысл быть адаптивными к этой ситуации и придерживаться своих ценностей в этой реальности, чем ожидать, что вот когда все поменяется, все вокруг поменяется, вот тогда я и заживу. И помимо того, что мы не можем изменить родителей, мы не можем изменить устройство этого государства. К примеру, раньше женщины выходили замуж там могли выйти замуж в 12-13 лет с начала месячных. Сейчас как вы собираетесь менять это общество? Типа добиваться, чтобы по закону ты могла выйти замуж раньше? И, как бы, понимаете, слишком... Это действительно необходимость менять общество. Мы этим занимаемся, я согласна. Но это очень... Это задача многих поколений. И получить результат уже сейчас... Если мы хотим получить кайфовый результат уже сейчас, мы все-таки должны, действуя правильно, учиться адаптивности и учиться навыку действовать. Вот как духовный учитель, да, Бхактивинанта с вами, Шрила Прабхупада, как он всегда говорит, извлечь наилучшую выгоду из невыгодной сделки. Что он сделал? Кто знает этого величайшего, святого величайшего проповедника, гуру нашего времени? Он приехал на Запад из индийской культуры, абсолютно другой культуры, максимально другой культуры. И что? И он увидел, что люди, они абсолютно деградировавшие. Он говорил вообще, что здесь нету людей, здесь нет мужчин и женщин, потому что его там, ну, короче, его духовные братья, его друзья, знакомые, они его обвиняли, что вот почему ты там меняешь какие-то правила, почему у тебя в обществе там есть разводы, или почему ты даешь посвящение женщинам, хотя в культуре это невозможно. А он говорил, тут нет мужчин и женщин вообще, тут есть животные, просто общество животных. И для того, чтобы нам перейти из общества... И как бы и начинал он не с того, что давал какие-то супер... там традиционный уклад жизни и так далее. Он начинал с самых-самых баз, самых основных вещей. И мы тоже, то есть мы, допустим, уже продвинутые, мы, допустим, поменяли какие-то основные вещи, но все-таки еще в нашем обществе сейчас, скорее всего, мы не готовы к тому, чтобы вот на 100% применить какую-то идеальную концепцию жизни, потому что условия, которые нас окружают, они не до конца идеальны. Я знаю людей, которые уезжают в общины, там, ведические общины, или христианские общины, или там какие-нибудь анастасиевцы, звенящие кедры, не знаю что, и так далее, которые действительно вот выбрали уехать в общину, они живут со своими единомышленниками, и они живут по тем, вот, как бы у них есть идеальное устройство общества, и это, в принципе, классный выход. Вот вы, если вам хочется, вы можете это сделать. Мне, например, не очень хочется, если честно, но я знаю многих людей из таких общин, и поскольку они были зачаты, и качество у них все-таки сохраняются еще до конца жизни некоторые, или там какие-то склонности, не самые, ну то есть не из той культуры, которую они пытаются сейчас воспроизвести, в этих общинах очень много всего происходит разрушительного, опасного. Люди не могут, некоторые просто не могут выживать долго в этой общине, в этой культуре. Некоторые не могут поддерживать отношения здоровыми. Они просто разругиваются, уезжают, скандалят. Или насилие происходит, ну то есть так или иначе. Да? Мы не можем до конца на 100%, имея, ну как бы будучи слепленными из уже какой-то глины, себя перелепить себя полностью, потому что мы уже застыли. Мы можем себя как-то облагородить, мы можем себя очистить, мы можем себя перекрасить, украсить, но есть вещи, которые, к сожалению, в этой жизни мы уже изменить не сможем. К чему я это говорю? Опять же, к тому, что да, мы создаем новое общество, я надеюсь, что так, девушка, которая задает вопрос, мы все создаем новое общество, мы меняем свои отношения, мы создаем новое поколение других детей совершенно, но ожидать результата конкретно сейчас, конкретно в этой жизни, все-таки это утопия, поэтому также мы развиваем адаптивность к разным ситуациям в жизни. Вот такой ответ.
Очень подробный разбор. Спасибо вам большое. Вот пришел отзыв. Спасибо за эфиры с Юлией. Легче проживать мой непростой этап в жизни. Нужен был кто-то, кто поможет мне вернуть эту ответственность. И действительно, мне кажется, наши эфиры не столько там про женщины, деньги, как в этом мире жить, а они про возвращение состояния надежности, радости и спокойствия, и которое возможно чувствовать, просто вернув себе свою собственную опору, о которой вы говорите, просто вернув себе ответственность. Поэтому мне очень нравится. Мне очень, как вы говорите, кайфово на наших прямых эфирах, потому что это очень глубокие темы, которые вы разбираете, и такой подход масштабный, духовный, и при этом очень реальный, это большая ценность. Поэтому спасибо вам большое, дорогая Юля, и будем с радостью ждать продолжения наших встреч.
Спасибо большое, мне было очень приятно, мне очень нравится взаимодействие с нашими слушательницами, ответы на вопросы, особенно такие немножко провокационные вопросы, меня это заводит. Я хотела по традиции уже сложившейся дать вам маленькую как бы как медитацию на неделю или маленькое задание до следующего нашего эфира через неделю, тема ответственности за свои деньги. Почувствуйте, поразмышляйте в течение недели, проанализируйте. Отвечаете ли вы за свои деньги, за свой уровень жизни? Вот проанализируйте, даже если в вашей семье муж там классно зарабатывает и так далее, чувствуете ли вы опору на себя в вашей финансовой сфере? Знаете ли вы, через что, если, допустим, там, господи, не знаю, война, болезнь, ну, много чего, да, если какой-то плохой период придет, имеете ли вы опору на себя, знаете ли вы, хотя бы вот даже просто пропишите, 1, 2, 3 инструмента, через которые вы можете прямо сейчас заработать себе там пару тысяч, допустим, вот просто прямо сейчас. Я вам могу накидать уже это какой-нибудь клининг, или это побыть нянечкой с детьми, или это вернуться к своему образованию, попробовать найти профессию, ну то есть, или это устроиться на работу у какого-нибудь своего знакомого где-нибудь в его бизнесе, если у него есть крутой бизнес. Ну, то есть пропишите себе несколько вариантов, через что вы можете вот в любую секунду заработать себе какой-то прожиточный минимум. Просто это знание, просто это внутреннее как бы спокойствие. Это не значит, что вы когда-то должны будете это делать. Это не значит, что вы можете теперь плевать на своего мужа, сказать, иди нафиг, ты мне не нужен, я сама себе львица-тигрица и буду зарабатывать деньги. Нет, просто внутри отметьте для себя, что если что, я в этом мире не пропаду, я взрослый человек, у меня есть какие-то инструменты для того, чтобы, в принципе, не сдохнуть. Просто не сдохнуть. Отметьте для себя это, и вы почувствуете свое классное состояние и какая опора на себя, опять же, у вас появится. Вот такое задание, и вы можете писать отзывы, я не знаю, где там в комментариях или на следующем эфире, понравилось ли вам это задание, получилось ли у вас это сделать. И на следующем эфире тогда, как я уже пообещала, получается, мы обсудим разные модели разделения бюджета внутри семьи.